«Я думаю, ты никогда не отдавал себе отчет в том, какой же ты красавец. Даже сейчас ты не очень в этом уверен».
Он посмотрел на руку с когда-то сросшимися пальцами. Развел их, пошевелил каждым, словно разделили их только вчера, и он учится использовать их по отдельности.
«И твоя мама тоже была красоткой», — продолжила Шарлен. «Нежной, как дитя, и хрупкой».
Оторвавшись от руки, он ухватился за безумную фантазию, придуманную его отцом.
«Ее убил врач, потому что...» «Ничего подобного», — прервала его Шарлен. «Ты распознаешь выдумку, когда слышишь ее точно так же, как распознаю ее я, притворяясь, что веришь тому, чего не было. Поскольку иметь дело с фактами жизни куда как труднее, ты превращаешь свою жизнь в ложь. И куда тебя может привести этот путь?»
«Сюда», — признал он.
«Когда я говорю, что твоя мама была хрупкой, речь не только о том, что она умерла в родах. Что с ней и произошло, пусть врач изо всех сил пытался ее спасти. Хрупкой была и ее душа. Кто-то, похоже, ее сломал. Она много чего боялась, бедняжка, не только родов. Схватила меня за руку и не хотела отпускать, пыталась что-то сказать мне, но боялась услышать себя.
Я чувствовал, если бы не цепи, которые приковывали Панчинелло к кольцам на столе, и правила поведения в совещательной комнате, он потянулся бы к Шарлен, как почти что 30 лет тому назад потянулась его мать. Он смотрел на нее, как зачарованный. На лице отражалась печаль, в глазах застыли рухнувшие мечты.
«Хотя твоя мама умерла, — продолжала Шарлен, — она дала жизнь двум здоровеньким близнецам. Ты был поменьше, Джимми побольше».
Я смотрел на него, не сводящего глаз Шарлен, и думал о том, какой иной была бы моя жизнь, если бы она, пытаясь спасти хоть одного из нас, унесла из родильного отделения его, а не меня. Вероятность того, что я мог прожить его жизнь, а он мою, помогала мне увидеть и почувствовать в нем брата. Но я все равно не мог открыть ему свои объятия. Он оставался для меня незнакомцем.
«У Мэдди Ток роды тоже шли тяжело», — тем временем рассказывала Шарлен Панчинелло. «Но итог их был прямо противоположным. Мэдди осталась живой, а ребенок умер. Ее последняя схватка оказалась настолько болезненной, что Мэдди лишилась чувств и так и не узнала, что родила мертвого младенца. Я взяла крошку и положила в детскую кроватку, чтобы, придя в себя, она не увидела тельца».
Странное дело. Думая о мертворожденном младенце, я скорбел о нем, как о потерянном брате, как не смог бы скорбеть о смерти Панчинелло.
А потом доктор Макдональд пошел в комнату ожидания, чтобы утешить Конрада Бизо, потерявшего жену, и Руди Тока, потерявшего сына. В ту ночь на работу в родильном отделении вышли не все. В городе была эпидемия гриппа, и несколько человек болели. Кроме меня, принимать роды доктору Макдональду помогала только одна медсестра — Лоис Хансен. Когда Конрад Бизо начал кричать на доктора, так злобно ругая его последними словами, мы обе подумали о близнецах, но по разным причинам. Лоис решила, что от одного только вида детей Конрад успокоится, но я только что развелась с жестоким человеком и знала, услышав крики Конрада, что его ярость добротой не успокоить. Он будет бушевать, пока ярость полностью не выгорит. Поэтому я думала только о спасении детей. Лоис пошла в комнату ожидания, и Конрад убил ее. Я же побежала в другую сторону, с Джимми, и спряталась.
Ранее меня тревожило, что Панчинелло, несмотря на тот факт, что мы оба родились в синдактилии, скептически воспримет историю Шарлен, а то из порога отметет ее. Но нет, он не просто поверил медсестре, он жадно ловил каждое ее слово. Возможно, думал о том, что его судьба так схожа с судьбой героя романа Александра Дюма 20 лет спустя. Он – несчастный близнец, посаженный в крепость, тогда как я – узурпатор французского трона.
Когда я узнала, что наш добрый, милый доктор Макдональд убит, как и Лоис Хансен, — продолжила Шарлен, — я осознала, что кроме меня ни одна живая душа не знает о том,
что ребенок Мэдди родился мертвым, а Натали Безо родила двух мальчиков. Если бы я ничего не сделала, перед Руди и Мэдди разверзлась бы пропасть, из которой они могли бы и не выбраться. А младенца, которого я спасла, определили бы в приют, или его кто-нибудь усыновил. А может, забрали родственники Конрада Безо, такие же безумные, как и он сам. И всю жизнь люди указывали бы на него пальцем и говорили: «Это сын убийцы». Я знал, что Руди и Мэдди — хорошие, честные, добропорядочные люди. Я знала, какой любовью окружат они мальчика. Вот и сделала то, что сделала. И Господи наш Иисус простит меня, если подумает, что я взяла на себя роль Бога. Пончинелло закрыл на полминуты глаза, переваривая сказанное медсестрой. Потом посмотрел на меня. «А что случилось с настоящим тобой?» Сначала я не понял вопроса. Потом до меня дошло, что под настоящим тобой он подразумевает родившегося мертвым ребенка мамы и папы. У Шарлен была большая сумка. Она завернула тельце в белую пеленку, положила в сумку и прямо из больницы отнесла своему священнику. «Я от рождения баптистка», — сказала Шарлен Пончинелло. «И платье для утренней церковной службы у меня наряднее, чем для субботнего вечера. Я из семьи, в которой во славу Господа поют госпелы. Если бы мой священник сказал, что я поступила неправильно, я бы вернулась в больницу и во всем призналась. Но если у него и были сомнения, сострадание убедило его взять мою сторону. При нашей церкви есть свое кладбище. Вот мы, священник и я, нашли там местечко для ребенка Мэдди. Похоронили с молитвой вдвоем, а годом позже я купила маленький надгробный камень. И когда душа ребенка зовет меня, я иду на могилу с цветами и рассказываю ему, какая замечательная жизнь у Джимми, который занял его место, как бы он гордился таким братом, как Джимми. Я побывал на кладбище с мамой и папой и видел это надгробие, простенький гранитный прямоугольник толщиной в 2 дюйма. На нем выбиты слова: «Здесь лежит ребенок, которого Бог так возлюбил, что забрал к себе при рождении». Может, наша свободная воля направлена не в ту сторону. Может, дело в постыдной гордыне, но мы живем убежденные, что находимся в центре событий. Редко нам удается забыть про себя, оторваться от собственных проблем и увидеть общую картину. Осознать, что мир — это огромное тканое полотно, а каждый из нас — всего лишь ниточка этого полотна. Однако каждая ниточка важна для того, чтобы полотно оставалось цельным. И когда я стоял перед этим надгробием, у меня вдруг создалось ощущение, будто огромная волна подняла меня, вознесла высоко-высоко, а потом вернула на берег с куда большим уважением к невообразимой сложности жизни, к неразрешимым загадкам окружающего нас мира. Глава 58. Обжигающий холод превратил снежинки в гранулы, которые стучали по окнам, словно души жертв здешних заключенных. После того, как Шарлен все рассказала и вернулась в коридор, Пончинелло наклонился ко мне. «Ты иногда задумываешься, настоящий ли ты?» В голосе слышался неподдельный интерес. Вопрос заставил меня занервничать. Я не понимал его смысла. Встревожился, что после него разговор сложится не так, как хотелось бы, и мы не сможем перейти к просьбе, ради которой и приехали сюда.